Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 55-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева.
«Каролина, доченька, ты для меня безмерно важнее какой-то дурацкой колонки. Я ни за что, я никогда больше. Прости, что я тогда так... Я не хотел. Да я же пошутила. Я знаю, ты такого никогда не сделаешь. Я в последнее время многое переосмысливаю. Но сейчас разговор не обо мне, а о тебе». «Нет, нет, папочка, разговор именно о тебе, хотя ты об этом, наверное, даже не догадываешься. Я тебя ни в чем не виню, но я должна рассказать, что же произошло. Я не знала, как относиться к тому, что Майкл наполовину голубой. Я чувствовала, что это нехорошо, хотя в школе и учителя, и многие дети считают это нормальным. Меня это мучило. Мучило, потому что я видела, что от этого Майклу один вред. Да и мне тоже. А ведь я тогда еще не знала, насколько серьезными окажутся последствия». Каролина уставилась вниз, на свои руки. Заметив, как они напряжены, она вытянула их перед собой и встряхнула, чтобы расслабить мышцы. «Так или иначе, я продолжала убеждать себя, что на самом деле все нормально. С мамой про это говорить было неловко, а позвонить тебе мне даже во сне присниться не могло. Но именно к тебе я обратилась за советом».
«Я что-то не понимаю».
«Моя старая добрая папка», — торжествующе проговорила Каролина, извлекая из-под газет на журнальном столике зеленую распухшую тетрадь. «Вообще-то я держу ее в тумбочке у моей кровати, но поскольку ты должен был прийти, я принесла ее сюда. Я ведь читала не только ту твою колонку «Последний выход». Я прочла каждое слово, что ты написал за последние 3 года».
Каролина пристально посмотрела Джейку прямо в глаза и продолжила.
«А что ты удивляешься? После развода тебя и след простыл, так что твои колонки были для меня как письма от отца, регулярно, 3 раза в неделю».
Джейка переполняли смешанные чувства. И бесконечная нежность, и бесконечная жалость, и бесконечный ужас.
«Так что, когда мне потребовался твой совет, я перелистала мою папку и отметила все места, где ты говоришь о нравственности, о хорошем и плохом. Ну, помнишь, ты писал, что порнографию запрещать нельзя, так как это нарушает первую поправку о свободе слова и свободе совести, что внебрачные связи — это нормально, что гомосексуализм — это тоже вариант нормы».
Каролина положила свою драгоценную тетрадь Джейку на колени, указывая на разные подчеркнутые места. «Из нее получится прекрасный прокурор».
«Прочитав и изучив все это, я пришла к выводу, что мне надо постараться мыслить шире. Сам понимаешь, кому захочется быть консервативнее собственного отца? Ну, вот к чему привели меня мои широкие взгляды. Я скоро умру».
От беспощадной прямоты и справедливости ее слов Джейку стало трудно дышать. Каролина говорила спокойно, без злобы, которая выплеснулась на него 3 недели назад. У нее был умиротворенный вид человека, который высказал, наконец, все накопившееся на душе. Теперь самое тяжелое было позади. Она молча встала, прошла в ванную комнату и закрыла за собой дверь. Джейк услышал, как зашумела вода. Он представил себе, как она всполаскивает свое разгоряченное, умытое слезами лицо. Слова Каролины задели его за живое. Он почувствовал неодолимое желание покаяться во всех грехах и спросить прощения и поддержки. Но когда он уже готов был признать свою ответственность за случившееся, произошло что-то непонятное. Он не совсем понял, что это было, но ощутил, будто какая-то неведомая сила, дремавшая где-то на задворках его души, вдруг пробудилась и с немалой мощью выплеснулась на поверхность. Его захлестнула внезапная волна отрицания и своей ответственности, и своей вины. Его сознание наводнили мысли, принадлежащие ему, но не от него исходившие. «Я не задавался целью написать справочник «Советы для подростков, ищущих прекрасной любви». Я не веду психотерапевтическую колонку вопросов и ответов. Мои публикации предназначались для взрослых людей, сознательных и зрелых, способных видеть мир в целом. Я не могу признать себя виновным в том, что произошло с Каролиной. Виноваты те, кто проводил с ней психологические консультации. Это школьная медсестра. Это пресловутая мисс Биль. Волна самооправдания и самозащиты переросла в сокрушительное цунами, способная стереть с лица земли все, что попадается ей на пути. Стук открывающейся двери вырвал Джейка из оцепенения. Джейк невольно сгруппировался, готовый отразить внезапную атаку. Он словно вновь оказался во вьетнамских джунглях. Он удивился, увидев в дверях Джанет, и распрямился из своей оборонительной стойки. Он посмотрел на часы. «Как? Уже 10?» Джанет, казалось, удивилась не меньше, увидев его в своей гостиной. Она уловила напряжение, висящее в воздухе, и, быстрым взглядом оглянув комнату, насмерть перепуганным голосом вскрикнула: «Каролина!» «Все нормально, мама», — успокоила дочка. Она только что вышла из ванны, услышав стук двери, и еще вытирала лицо полотенцем. «Я папе сама позвонила. Я ему все рассказала. Я имею в виду про Майкла и про вирус». Джанет удивилась, но вздохнула с облегчением. «Ну и правильно сделала. Это к лучшему». Повисла неловкая пауза. «Ну что, ты готова?» «Не совсем. Подожди секундочку». Каролина вновь скрылась в туалете. И хотя Джейк чувствовал себя совершенно раздавленным, у Каролины, похоже, гора упала с плеч. Джейк и Джанет оказались наедине, оба бледные, усталые и эмоционально истощенные. Но у Джейка к этим чувствам примешивалась все нарастающая тихая ярость, проявлению которой мешало только присутствие Джанет. Джейк захотел обнять ее, но снова не решился. Джанет сильно изменилась. На лице появилось много морщин, нижняя губа припухшая. Наверное, от того, что она ее все время нервно покусывает. Глаза заплаканные, но сухие, как будто слез больше не осталось. С отсутствующим взглядом в пустое пространство Джанет проговорила: «Мы катимся все ниже и ниже». Джейк кивнул.
Они стояли в паре метров друг от друга, ожидая, что другой непременно протянет руки и обнимет. Но ни один из них не чувствовал в себе силы сделать первый шаг. Прошло еще несколько неловких мгновений, пока Джейк, наконец, не начал прощаться. «Мне пора. У меня еще кое-какие неотложные дела». Джанет посмотрела на него пронзительным взглядом, способным разглядеть истину даже сквозь напускное спокойствие. Слишком уж нарочитым казалось это спокойствие. Джанет заметила знакомый огонек в глазах Джейка. Так и есть. Джейк явно взбешен, и кому-то придется поплатиться. Джанет порадовалась тому, что этим человеком окажется не она и не Каролина, но искренне пожалела того, кому придется принять на себя гнев Джейка. Прежде чем она успела что-либо сказать, он уже был на лестнице. Пока он сбегал по ступенькам вниз, злоба в его душе набирала силу и рвалась наружу, подобно лаве, рвущейся к поверхности земли. Джейк спешил. Он очень хотел успеть оказаться в нужном месте и перед нужным человеком, когда произойдет извержение. Глава 25. Солдат отправился на выполнение неотложного задания, и уже ничто не могло остановить его. Он сжимал в руках руль как автомат, виляя и петляя между машинами, и через 15 минут уже припарковывал свой форт на единственно свободном месте перед главным входом школы. На бампере стоящего рядом автомобиля он заметил две наклейки «Скажи наркотикам нет» и «Помоги своим детям воздержаться от наркотиков». Не обращая внимания на табличку «Только для преподавательского состава», он решительно направился к главному входу. Он был готов встретить врага лицом к лицу. Выходя из машины, он ударился плечом о дверцу, и теперь пульсирующая боль от удара еще больше разжигала его злобу, давая еще один повод ненавидеть эту пресловутую мисс Биль. Твердым шагом он прошел по коридору прямо в приемную. Когда он с силой распахнул тяжелую стеклянную дверь, бумаги на столе секретарши разлетелись в разные стороны. Его резкое и неожиданное появление приковало к нему испуганные взгляды всех сотрудниц. Диана Кос узнала его характерный профиль по портрету в уголке его фирменной колонки. К тому же пару лет назад она присутствовала на выпускной церемонии, где Джейк произносил пламенную речь. «Добрый день, мистер Вудс», — проговорила она спокойным голосом. «Чем могу помочь?» Ее приветливый тон, направленный на то, чтобы разрядить обстановку, только ускорил взрыв мины замедленного действия. Джейк воспринял ее искреннее участие как насмешку. «Вы можете помочь мне, если сообщите, где эта ведьма Биль?» «Мистер Вудс, присядьте. Мне кажется, вы не совсем...» «Мне до лампочки, что вам там кажется. Скажите, где ее найти?» Такому неожиданному напору Диана Кос не сумела воспротивиться. Судя по всему, у нее сейчас урок здоровья, 203-я аудитория. Через 15 минут перемена. Я могу организовать встречу, как только она освободится. Вы пока присядьте».
Она немедленно пожалела, что поддалась давлению, поскольку Джейк уже не услышал ее последних слов. Он уже закрывал за собой дверь.
«Постойте, мистер Вудс, сейчас нельзя! Сейчас урок!»
«Ничего, сегодня будет короткий день!» — огрызнулся Джейк через плечо. Он уже бежал к заветному классу. Слоняющиеся по коридору прогульщики в недоумении расступались перед ним. Джейк был в этом крыле только раз. Читал лекцию на уроке журналистики в 200-й аудитории. Ее он нашел сразу, а оттуда и до 203-й рукой подать. Не замедляя свой стремительный шаг, Джейк распахнул дверь и ворвался в класс. Он рассчитывал оказаться на Камчатке, за спиной у учеников. Он надеялся взглянуть учительнице глаза в глаза, сохраняя при этом стратегическую дистанцию. Но он ошибся. Солдат не произвел рекогносцировку местности. Неожиданно для себя Джейк ощутился прямо у доски, лицом к лицу с тремя десятками школьников и всего в паре метров от мисс Биль. Не очень обнадеживающее начало. Джейк стоял у двери, тяжело дыша, пытаясь сориентироваться в сложившейся обстановке. Он обвел взглядом аудиторию. На доске прямо у его плеча красовалась надпись: «Секс хорош, когда он безопасен и когда оба партнера к нему готовы». После неловкой паузы вежливый, но строгий вопрос прозвучал как выстрел. «Прошу прощения, но у нас здесь урок». Слишком резкий голос для невысокой худенькой блондинки в элегантном костюме. «Вы кого-то ищете?»
«Я отец Каролины Вудс. Мне необходимо с вами переговорить».
«А, здравствуйте, мистер Вудс. Очень рада с вами познакомиться».
Мисс Биль улыбалась, но в выражении ее лица сквозила неуверенность.
«Через пару минут перемена. Тогда и поговорим».
«Я не желаю ждать».
Джейк выстрелил и перезарядил. «Я намерен переговорить немедля. Кем вы себя возомнили, что посмели всучить моей дочери и ее придурочному дружку пачку своих поганых презервативов? Теперь она умирает, и в этом ваша вина. Вы вынесли смертный приговор девочке-подростку. Ну, как ощущенница?»
На мгновение лицо ее побледнело, но потом залилось густым румянцем.
«Мистер Вудс, я не несу никакой ответственности за решения, принятые вашей дочерью. Я пыталась спасти ей жизнь. Если бы не я, она заболела бы много раньше. К тому же,
здесь в ход пошла тяжелая артиллерия.
В том, что вас не оказалось с ней рядом, нет моей вины. Так что не надо винить меня в том, что вы были ей плохим отцом».
«Я плохим отцом?» Это была жестокая правда, но то, что она прозвучала из уст этой женщины, было превыше его сил. «Речь сейчас не обо мне, дрожайшая мисс Биль, речь о вас. Именно вы занимались промыванием мозгов моей дочери, да и всех этих ребят, которые наивно полагают, что познают от вас истину». При этих словах Джейк, возвышаясь над мисс Биль на добрые 30 сантиметров, картинно махнул рукой в сторону ошарашенных учеников.
«Мистер Вудс и я,
вы внушили ей, что воздержание — это нечто нереальное. Вы уверяли ее, что она может спокойно заниматься любовью, если только у нее в кармане будет пачка вашей волшебной резины. Вы как, за комиссионные работаете?»
Джейк не замечал, что уже кричал.
«А может, вы вообще владелица презервативного заводика?»
Некоторые ахнули, некоторые прыснули в рукав. Джейк почувствовал себя на коне.
25 старшеклассников следили за происходящим, затаив дыхание. Такого внимания не смог бы добиться ни один учитель, даже если бы он объявил контрольную в конце урока по новому материалу, а проваливших ее пообещал бы сжечь на костре на страх и поучение всем остальным. «Я образовываю этих детей потому, что они мне не безразличны. А вам, мистер Вудс, хватит прятать голову в песок. Подростки в наше время активны. Это факт. Так что же, позволить им умирать или все же постараться сделать все в наших силах, чтобы они избежали этой участи, даже если это не нравится некоторым моралистам, которые не видят дальше собственного носа?»
Мисс Биль тоже метила по определенным мишеням. «Очень благородно с вашей стороны», — парировал Джейк. «Только почему-то от СПИДа умирают не эти недальновидные моралисты, а те самые свободомыслящие типы, ратующие за отказ от какого-либо самоконтроля, за потакание всем своим желаниям, живущие под девизом «что естественно, то не безобразно», а также обманутые ими дети и невинные младенцы».
Джейка самого удивило то, что он все покидал в одну кучу, в том числе и щекотливую тему абортов.
Это-то откуда взялось?
От мисс Билл эта деталь тоже не ускользнула. «Вы что, воинствующий борец за право на жизнь? Я-то думала, вы журналист, а вы оказались ультраправым проповедником. Подите-ка вон из моего...»
Джейк схватил в руки поднос с противозачаточными средствами и сунул его в лицо мисс Биль, жестом прокурора, выкладывающего на стол главную улику. «Я полагаю, вы этим ребятам и иглы одноразовые предлагаете, и обучаете их, как безопасно колоться? Ведь в конечном итоге они все равно попробуют наркотики, так не лучше ли им заранее объяснить, как это делать побезопаснее? А то вот беда, их отсталые родители не могут научить их, как правильно подсесть на иглу».
У мисс Биль от возмущения перехватило дыхание. Она раза три пыталась начать предложение, но Джейк не собирался давать ей четвертую попытку. «Почему бы вам не учить их «скажите сексу нет»? Почему бы вам не раздать родителям наклейки на бампер «Помогите своим детям воздержаться от секса». Вы торжественно вручаете детям ключи от машины и отправляете на скоростное шоссе, советуя, как лучше подрезать другие автомобили. Не лучше ли объяснить им, что надо держаться подальше от дорог с опасным движением?
Джейк вдруг осознал, что большинство из того, что он сейчас говорит, он слышал от Криса и Сью. Как удивительно! Эти душеспасительные беседы оставили о себе более глубокое впечатление, чем он думал. Так или иначе, сейчас Джейк был искренне благодарен своим друзьям. Их аргументы послужили прекрасным боезарядом. Главное, не снижать напор. Джейк чувствовал, что отвоевал у неприятеля важную высоту. «А также...» Джейк продолжал обстрел. «Расскажите-ка им о тех многочисленных исследованиях, в которых говорится, что добрачная половая жизнь отрицательно влияет на душевное здоровье, что она повышает вероятность развода и является подспудной причиной развала семьи и проблем между родителями и детьми. Что, не желаете? Так позвольте тогда мне поделиться опытом. Уж я-то знаю, я собственными руками разрушил свой брак». Джейк даже сам испугался произнесенных им слов. Его самобичевание вложило в руки мисс Биль оружие, которого она искала. Голос ее дрожал, но слова ее были взвешены.
«Только не надо проецировать чувство своей вины ни на меня, ни на этих ребят. То, что вы оказались плохим мужем и неважным отцом, ваша личная проблема. И не смейте грузить нас пуританской моралью и внушать нам чувство вины только потому, что мы, в отличие от вас, считаем сексуальные отношения естественными и непредосудительными».
Но Джейк уже щелкнул затвором.
Может, хватит, мисс Биль, опускать этих детей до своего уровня? Я слыхал, вам нравится носить ореол святейшей патронессы секса для подростков.
Да как вы смеете? Решения, которые принимаю я или кто-либо из учеников этой школы, вас совершенно не касаются. И вообще, вы не имеете никакого права врываться ко мне на урок и пропагандировать здесь ваши невежественные и ненавистнические взгляды.
Вы же имеете право пропагандировать ваши.
Джейк не имел ни малейшего намерения отступать.
Прозвучала 55-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.